Дина Буцатти, «Очарованный буржуа».
Этот аудиофайл подготовлен в творческой мастерской «Барбаросса». Желаем вам приятного прослушивания. Однажды летом Джузеппе Гаспари, 44-летний коммерсант, торговец зерном, приехал в горное селение, где его жена и дети жили на даче. Сразу же по прибытии, после обеда, когда почти все отправились спать, он вышел из дома на прогулку. Карабкаясь по протоптанной мулами, круто поднимающейся в гору тропе, он то и дело озирался по сторонам, оглядывая окрестности. Светило солнце, но, несмотря на это, он испытывал чувство некоторого разочарования. Он-то надеялся, что селение расположено в романтической долине с хвойными и лиственными лесами, окруженной стеною гор. Но это была самая обычная предальпийская долина, закрытая приземистыми, похожими на рождественский пирог пригорками, которые оказались безлюдными и мрачными. «Места для охотников», — подумал Гаспари, сокрушаясь, что так и не сумел, предел мечтаний, пожить хотя бы несколько дней в одной из тех долин, над которыми нависают фантастические скалы, и где похожие на замки снежно-белые отели стоят на опушках древних дубрав, овеянных легендами. Он с горечью подумал, что вот так прошла вся его жизнь. Ни в чем он вроде бы никогда не нуждался, но все, что имел, всегда было не таким, как ему хотелось бы. Он прожил серую, посредственную жизнь, которая никогда не наполняла его радостью. Тем временем он прошел добрую часть пути. Оглянувшись назад, с удивлением увидел селение, гостиницу, теннисный корт, ставшие вдруг совсем далекими и маленькими. Он намеревался идти дальше, как вдруг услышал голоса, доносившиеся из-под обрыва. Тогда, движимый любопытством, он сошел с тропы и, продравшись сквозь заросли, оказался на краю обрыва. Внизу, скрытый от взоров тех, кто шел по обычной дороге, находился дикий овраг с крутыми склонами осыпающегося красного песчаника. То тут, то там виднелись валуны, кустарник и засохшие деревья. 50 метрами выше овраг сворачивал вправо, врезаясь в гору. Самое подходящее место для змей, раскаленное от солнца и странно таинственное. Увидев это, Гаспари обрадовался. Но почему, и сам не знал. Ничего особо примечательного во враге не было. Тем не менее, в душе пробудилось множество острейших чувств, которых он уже давным-давно не испытывал. Он словно бы узнавал эти осыпающиеся откосы, эту заброшенную яму, скрывающую в себе какие-то неведомые тайны, эти маленькие оползни, скользящие по пышущим зноем склонам. Он видел их когда-то давно. Сколько раз и какими изумительными они казались теперь. Именно такими были те волшебные земли грез и увлекательных приключений, о которых он мечтал в далекие времена, когда еще можно было все изменить. Прямо под ним, за невинным плетнем из ежевики, о чем-то сговаривались пятеро мальчишек. Полуголые, в странных шапках, у всех перевязи и пояса. Они изображали то ли дикарей, то ли пиратов. У одного из них имелось игрушечное ружье с пружиной, стреляющее палочкой. Он был самым старшим, лет 14. Остальные были вооружены маленькими луками, сделанными из веток орешника. Стрелами им служили деревянные прутики. «Послушай», — говорил самый старший, над лбом которого торчали перья, — «меня это не касается. Систа меня не волнует, а Систа подзаботишься ты и Джина». «Надеюсь, вдвоем вы с ним справитесь. Нам надо только составить план, и вот увидите, мы застигнем его врасплох». Прислушавшись к их разговору, Гаспари понял, что они играют в индейцев или в войну. Враги находятся где-то выше, укрывшись в воображаемой крепости, а Систа — это вражеский вождь. самый сильный и страшный. Для штурма крепости пятеро мальчишек нашли доску длиной что-нибудь около 3 метра, и теперь держали ее под мышкой. Она должна была послужить мостом через ров или расщелину во вражеском тылу. Двое из ребят должны были идти по оврагу, изображая лобовую атаку, а остальным троим предстояло атаковать противника с тыла, воспользовавшись для этого доской. Неожиданно один из мальчиков увидел стоявшего на краю Гаспари, пожилого, почти лысого человека с высоким лбом и добрыми глазами. «Взгляните-ка туда», — сказал он товарищам, которые сразу умолкли, подозрительно оглядывая незнакомца. «Добрый день», — сказал Гаспари, находясь в прекрасном расположении духа. «Я стоял и смотрел на вас. Так когда вы пойдете на приступ?» Ребятам польстило, что незнакомый господин, вместо того, чтобы накричать на них, вроде бы их даже подбадривает, но они настороженно молчали. Тогда Гаспари пришла забавная мысль. Он спрыгнул во враг и, увязая в песке, побежал к мальчикам. Те тут же вскочили на ноги. Он спросил: «Примите меня, я понесу доску, для вас она слишком тяжелая». Ребята робко улыбнулись. Чего от них надо этому незнакомцу, которого никто никогда тут не видел? Потом, взглянув на его симпатичное лицо, они сочли возможным проявить к нему снисхождение. «Но знаешь, там Систа», — сказал самый младший, чтобы посмотреть, не испугается ли он. «А что, Систа такой уж страшный? Он всегда побеждает», — ответил мальчик. «Цепляется в лицо руками, как будто хочет выцарапать тебе глаза. Он злой». «Злой? Но мы его все равно одолеем, вот увидишь», — весело заявил Гаспари. Они двинулись в путь по усеянному камнями дну оврага. Гаспари с помощью одного из мальчиков приподнял доску, которая оказалась намного тяжелее, чем он предполагал. Ребята смотрели на него с изумлением. Занятно, в нем не было и тени того высокомерия, которое всегда проявляют взрослые, позволяя себе поиграть с детьми. Казалось, он делает все совершенно серьезно. Наконец они дошли до того места, где овраг сворачивал в сторону. Там ребята остановились и, улегшись за камнями, осторожно приподнимая головы, принялись смотреть вдаль. Гаспари последовал их примеру и тоже растянулся на гравии, не заботясь о костюме. Теперь он увидел другую часть оврага, еще более дикую и странную. Груды красной земли, которая, казалось, вот-вот осыплется, устремлялись ввысь, словно шпили заброшенного собора, и образовывали что-то вроде круга. Вид их внушал смутную тревогу. Казалось, они веками стоят здесь неподвижно, поджидая кого-то. На вершине, самой высокой из них, поднимавшейся в конце оврага, виднелось что-то вроде баррикады из камней, из-за которой высовывались 3-4 головы. «Вон они! Видишь их?» – прошептал один из мальчиков. Гаспари кивнул, чувствуя замешательство. Если измерять расстояние на метры, все было вроде бы совсем близко. Тем не менее, в какое-то мгновение у него возник вопрос, каким образом они доберутся туда, до той далекой скалы, нависшей над пропастью. Дойдет ли он туда еще до вечера? Однако его сомнения тут же рассеялись. И что это взбрело ему в голову? Ведь дело в какой-то сотне метров. Двое мальчишек остались ждать. Трое других вместе с Гаспари пошли вокруг, стараясь незаметно вскарабкаться на край оврага. «Тихо, не спотыкайтесь о камни!» — вполголоса заклинал мальчиков Гаспари, больше всех волнующийся за исход операции. «Смелее, еще немного, и мы на месте!» Поднявшись на гребень, они спустились в небольшую, ничем не примечательную лощину, тянущуюся вдоль оврага. Затем продолжили восхождение, таща за собой доску. План был тщательно разработан. Когда они снова показались над оврагом, крепость индейцев уже была в 10 метров от них, только чуть ниже. Теперь предстояло спуститься в кусты и перебросить доску через узкую расщелину. Враги сидели спокойно, и над ними возвышался Систа, на голове которого развивалось что-то вроде конской гривы. Половину его лица скрывала желтоватая картонная маска чудовища. Тем временем над ними сгущались тучи. Солнце померкло, и овраг стал совсем свинцового цвета. «Вот и все», — пробормотал Гаспари. «Теперь я пойду вперед с доской». Придерживая доску руками, он осторожно опустил ее в куст ежевики. Ребята шли следом. Им удалось добраться до установленного места так, что индейцы их не заметили. Тут Гаспари остановился и задумался. Тучи все не рассеивались. Где-то вдали слышался жалобный крик, похожий на призыв о помощи. «Что за странная история?» – подумал он. «Всего лишь 2 часа назад я сидел за столом вместе с женой и детьми, а теперь нахожусь в этой неизведанной стране за 1000 километров от них и воюю с дикарями». Гаспари огляделся вокруг. Больше не было ни небольшого оврага, где так хорошо игралось ребятам, ни похожих на рождественский пирог пригорков, ни поднимающейся по долине дороги, ни гостиницы, ни рыжего теннисного корта. Он увидел под собой бесконечные, ни на что не похожие утесы, которые стремительно сбегали в море леса. Увидел за лесом мерцание пустыни, а еще дальше огни, какие-то неясные знаки, говорящие о тайнах мира. А здесь, прямо перед ним, на вершине скалы, стояла зловещая крепость в окружении мрачных покосившихся стен. Ее поддерживали столбы, увенчанные выбеленными на солнце человеческими черепами, которые, казалось, смеялись. Край проклятий, мифов, полнейшего одиночества. Последняя правда, доступная нашим мечтаниям. Чуть приоткрытые деревянные ворота, которых не существовало, были испещрены зловещими иероглифами и скрипели под порывами ветра. Гаспари подошел к ним совсем близко, до ворот оставалось не больше 2 метра. Он начал медленно поднимать доску, чтобы перебросить ее через расщелину. «Измена!» В ту же минуту закричал Систа, обнаружив их. Он вскочил со смехом, держа в руках громадный лук. Увидел Гаспари, он на мгновение замешкался, затем извлек из колчана деревянную палочку, невинную стрелу, положил ее на тетиву и прицелился. Но Гаспари увидел, как из полуоткрытых ворот, разрисованных непонятными знаками, вышел колдун, тело которого несло на себе следы проказы и адского пламени. Гаспари увидел, как колдун распрямился, став вдруг очень высоким. Глаза его были безумны, а в руках, которыми двигала какая-то дьявольская сила, колдун держал лук. Гаспари бросил доску и в ужасе попятился назад, но колдун уже пустил стрелу. Пораженный в грудь, Гаспари упал на камни. Гаспари вернулся в гостиницу, когда наступил вечер. Он устал и, совсем обессилев, рухнул на скамейку подле входной двери. Постояльцы входили и выходили. Некоторые здоровались с ним, другие не узнавали, так как стало совсем темно. Но, погрузившись в себя, Гаспари не обращал ни на кого внимания. И никто из тех, кто проходил мимо, не замечал, что в груди у него застряла стрела. Хорошо обструганная темного цвета палочка из какого-то очень твердого дерева поднималась 30 сантиметров над его рубашкой из самой середины кровавого пятна. Гаспари уставился на нее с тихим ужасом, к которому примешивалось счастливое любопытство. Он попробовал вытащить стрелу, но ему стало очень больно. Должно быть, зазубренный наконечник крепко застрял в теле, а из раны все время сочилась кровь. Он чувствовал, как она стекает по груди, животу, скапливается в складках рубашки. Наконец-то наступил час Джузеппе Гаспари. Во всем своем поэтичном великолепии, но жестокий. По всей вероятности, подумал он, ему предстоит умереть. Но зато как он отомстил жизни, Как отомстил он всем этим вечно окружавшим его жалким людишкам с их нудными разговорами и скучными лицами. Какая великолепная месть! О, он возвращался теперь не из маленькой вдоль и поперек схоженной долины, что в двух шагах от гостиницы «Корона». Нет, он возвращался из дальних земель, скрытых от людской пошлости, из самого что ни на есть волшебного царства. Чтобы добраться туда другим, не ему, потребуется переплыть океаны, а потом еще долго идти по негостеприимной безлюдной местности, преодолевая враждебность природы и человеческую слабость. И кто сказал, что они доберутся когда-нибудь до этого волшебного царства? Тогда как он... Да, он, мужчина за 40, стал играть вместе с ребятами, разделяя их детскую веру. Но вот только ребята относились к ней с ангельской непринужденностью, а он верил всерьез, натужно и яростно. Вера эта неизвестно как вызревала в нем за долгие годы его жалкого прозябания. Твердая вера, такая, что все стало вдруг совсем взаправдошним. Долина, индейцы, кровь. Он вошел в мир, который не был уже миром его сказок, перейдя границу, которую в определенном возрасте нельзя переступать безнаказанно. Он сказал тайной двери «Отворись», сказал как бы шутя, но дверь в самом деле отворилась. Он сказал «Индейцы», и так оно и вышло. Игрушечная стрела, и самая настоящая стрела поразила его насмерть. Он заплатил за дерзновенное очарование, рассчитался. Он зашел слишком далеко, чтобы можно было вернуться, но зато как он отомстил за себя. Жена, дети, приятели по гостинице ждали его к ужину. Они ждали его на вечерний бридж. Бульон с сухариком, вареное мясо, последние известия по радио. Смешно для него, вышедшего из сумрачного заповедного мира.
«Бипина!»
— окликнула жена с верхней террасы, где был накрыт стол.
«Бипина, чего ты там разлегся? Где-то ты пропадал? Ты все еще в гольфах? Ты что, не будешь переодеваться? Ты знаешь, что уже 9:00, мы проголодались!»
«Аминь!» — слышал ли ее Гаспари? Или он уже был слишком далеко? Он вяло махнул рукой, словно бы прося, чтобы к нему не приставали. Пусть они обходятся без него, ему нет до них никакого дела. Он даже улыбнулся. Его лицо выражало острую радость, хотя он уже почти не дышал.
«Ну же, Бипина!» — кричала жена. «Не заставляй себя ждать! Что с тобой? Почему ты не отвечаешь? Можно узнать, почему ты молчишь?»
Он наклонил голову, как бы в знак согласия, и уже не поднял ее. Теперь-то он настоящий мужчина, а не жалкая тряпка. Герой, уже не слизняк, не такой, как все прочие, нет. Теперь он намного выше их и один. Его голова свесилась на грудь, словно приноравливалась к смерти, а холодеющие губы продолжали презрительно ухмыляться. «Я победил тебя, жалкий мир. Тебе не удалось меня удержать».
Творческая мастерская «Барбаросса». Мы создаем продающие тексты и логотипы, аудиоэлектронные книги, фото и видеофильмы, иллюстрации и карикатуры, графику и авторские сувениры. С нами можно связаться по адресу электронной почты barbarossa18@mail.ru. barbarossa18@mail.ru. Творческая мастерская «Барбаросса». А еще мы выгуливаем собак.